Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что здесь сегодня мой коллега Константин Мацан, я Алексей Пичугин. Вместе с нами и с вами в этой студии также «Светлый вечер» проводит протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово, это недалеко от Черноголовки. В преддверии Дня Победы мы говорим о войне, о Дне Победы. И вот сейчас, вот перед небольшим перерывом, отец Вячеслав как раз вышел на тему литературы о войне, творчества, поэзии. Так вкратце, наверное, стоит напомнить, да, ваш тезис о том, что 24-23 год рождения, всего лишь несколько процентов живых осталось, особенно
3%.
Мужчин. 3%, да, тех, кто вернулся с войны. Это самое практически вот последнее поколение, последние годы призыва официального на войну, и все они погибли, почти все. Но и из этих двух лет вышло огромное количество писателей-фронтовиков, которые потом прожили долгую, а кто-то из них жив и поныне, творческую жизнь долгую. А вот да, это и Влад Шалыч Куджава, и Борис Васильев, и Межеров, и очень многие-многие другие.
Давайте конкретным примером обратимся. Вот просто для вас, как для читателя этих текстов, этой литературы, что наиболее отзывается в сердце?
Ну, вот смотрите, да, я думал про это, может быть, наверное, ну, как бы, лучше всего это что-то почитать, да. Вот мы говорили с вами о том, что это не могло не бросаться в глаза, что люди, прошедшие войну, в общем, как-то не любили про это говорить, вот. Есть на эту тему замечательное стихотворение Юрия Левитанского, который тоже был фронтовик. Но что с того, что я там был? Я был давно, я все забыл. Не помню дней, не помню дат. И тех форсированных рек я неопознанный солдат. Я рядовой, я имерек. Я меткой пули недолет. Я лед кровавый в январе. Я крепко впаян в этот лед. Я в нем, как мушка в янтаре. Но что с того, что я там был? Я все забыл, я все избыл. Не помню дат, не помню дней, названий вспомнить не могу. Я топот загнанных коней, я хриплый окрик на бегу. Я миг непрожитого дня, я бой на дальнем рубеже. Я пламя вечного огня и пламя гильзы в блиндаже. Но что с того, что я там был? В том грозном быть или не быть? Я это все почти забыл, я это все хочу забыть. Я не участвую в войне. Война участвует во мне, и пламя вечного огня горит на скулах у меня. Уже меня не исключить из этих лет, из той войны, уже меня не излечить от тех снегов, от той зимы, и с той зимой, и с той землей уже меня не разлучить до тех снегов, где вам уже моих следов не различить.
Это он написал уже почти через 40 лет после окончания войны.
Да.
А все было живо, вот все, вот судя по тому стихотворению, известному очень, спасибо вам, что вы его вспомнили, а судя по этому стихотворению, у самого Левитанского все это жило и жило до конца.
Ну вот это вот, да, это, понимаете, ну вот, по крайней мере, когда я читаю вот такие стихи, да, что значит прикоснуться к этому опыту? Это же тоже, так сказать, такая очень непростая, так сказать, история. В каком-то смысле, правда, чужой опыт никогда не станет твоим. Но вот именно ну, что-то понять про это очень важно. Очень важно, потому что тогда, в общем-то, твой взгляд, ну, он, ну, так устроен вообще человек. Мы всегда, как кто-то сказал, стоим на плечах великих, да, вот мы не и если вот как бы у нас нет этого желания, этой способности влезать на эти плечи великих, мы просто карлики, мы ничего не видим, да, искусство дает нам эту возможность да, на что-то посмотреть, и даже на сегодняшнюю жизнь посмотреть, вот, благодаря тому, что вот были те, кто прошел вот через этот ужас и пришел к этой славе, и многое сегодня, на самом деле, так сказать, ну, просто будет видеться по-другому.
Вот год назад умер Иван Деген, которого в связи с этим вдруг вспомнили, знаменитый тоже поэт-фронтовик, но знаменитый, правда, не у нас, потому что, когда он прочитал стихотворение свое «Мой товарищ в смертельной агонии» Твардовскому сразу после войны, ему все дороги в официальную советскую литературу были закрыты. Ну, а к тому же он был врачом, через какое-то время он эмигрировал и умер только в прошлом году, и о нем все вспомнили. Вот это стихотворение, оно же тоже самое его известное, хрестоматийное, которое звучало тогда везде, можно его сейчас повторить. «Мой товарищ в смертельной агонии, не зови понапрасну друзей, дай-ка лучше умою руки, я в дымящейся крови твоей». Ты не плачь, не стани, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память сниму с тебя валенки, нам еще наступать предстоит. Ведь тоже всю абсолютно правду, вот эту неприкрытую, оно отражает абсолютно всю. Но вот человека обвинили в мародерстве, и все, и путь ему был закрыт.
Вот вы сказали про то, что мы вынуждены быть карликами на плечах великих, и я подумал о том, что ведь... Этими великими могут быть, собственно говоря, не только поэты, а, в общем-то, наши же старшие родственники, бабушки, дедушки. Потому что я вот, допустим, вы сейчас читали это стихотворение Левитанского, я вспомнил стихотворение, вернее, скорее даже песню, такую бардовскую на стихи, если не ошибаюсь, Сухарева «Вспомните, ребята», на музыку Берковского, там есть такие слова: «Вспомните, ребята, разве это выразить словами, как они шагали от военкомата с бритыми навечно головами». Я понимаю, что я не просто помню эту песню, я помню, как моя бабушка плакала под эту песню. И в этом едином таком симбиозе не просто текст поэта, не просто про войну, а еще эмоции, которые вот так вот транслировала бабушка, возникает, может быть, та самая частичка эмоциональной памяти. А вот, кстати, по поводу вообще всей литературы военной, вот этой послевоенной поэзии, прозы, я не знаю, вот, Леша, ты сказал, что читаешь и понимаешь, что там вот война – это только грязь. Я тут подумал о том, что у меня всегда есть ощущение все равно, что это литература победителей. Вот как бы она ни была пропитана горечью, жесткостью, смертью и так далее, в ней все равно как-то сквозит то, что эта литература именно победителей.
Ну, в том числе, а весна между тем крепчает, и хрипнут походные рации, и по фронтовым дорогам денно и ночь напыля, я требую противника безоговорочной капитуляции, чтобы его знамена бросить к стенам Кремля.
Тут даже как бы не только вот именно сама тематика того, что мы победили, и мы молодцы. Вот сравните, допустим, с литературой потерянного поколения. Другая война, но, в принципе, близко. Вот даже те, кто условно там какому-нибудь Хемингуэй, который воевал вроде как на стороне победителей, вышел именно потерянным поколением, опустошенным и человеком именно вот в метафизически проигравшим. А здесь люди, которые вынесли на себе столько горечи, смерти и ужаса, все равно вышли как-то вот морально и внутри через все это победителями.
И это очень важная, мне кажется, тема, да? Вот эта победа, помимо того, что это правда же была победа, была совершенно над абсолютным злом. Никогда еще история, наверное, человечества не знала такого, ну что ли, воплощения зла вот в таком чистом виде, да? Немецкий фашизм – это, правда, абсолютное зло. Да? То есть это не просто враг, который пришел, там, сказать, как, да, вот, так сказать, это, но это зло, то, что называется большую букву, зло по определению. И это тоже очень важно, да, когда мы не просто сражаемся, да, сказать, отстаиваем там свою землю, свои какие-то ценности, сказать, с врагом, ну, да, а вот именно вот тут вот это все пропитано, правда, такой метафизикой. Вот. Но, и это тоже очень важно, это была еще и победа в каком-то смысле над самими, над самим собой, да, победа над своими страхами, победа над вот какой-то своей такой, может быть, ну, не знаю, униженностью, да, которая была у этих людей, и они вышли оттуда. Почему, на самом деле, правда, для Сталина, в общем-то, эти лейтенанты, которые прошли с войны, это, сказать, он прекрасно понимал, сказать, какой они могут, сказать, быть угрозой для, собственно, его режима, для его власти, да, И отсюда эти, так сказать, репрессии тех, кто был в плену, там, да, мы знаем, сколько из них, чуть ли не большинство, вернувшихся из плена, так сказать, да, оказались уже, так сказать, здесь в лагерях, в наших, так сказать, лагерях и так далее. Это все было, так сказать, не случайно. И именно эти люди во многом, если мы проследим, просто то, что называется, по именам, они и сделали вот тот удивительный прорыв, культурный прорыв и такой духовный прорыв, который мы называем оттепелью. Это же эти люди, это именно они, вот.
Собственно, те, кого вот вы цитировали, отрывок из «Июльского дождя» Хуциева, да, совершенно гениальнейшего фильма.
Вот не воевал, те, но
те, следующее. Кого, но те, кого он показал, вот этих, да, вот этот Алик, который прошел, да, войну и поет, да, Акуджаву, да, вот это они
и
есть, да.
Да, ну и сам Акуджава там и все. Ну, в общем-то, это вот эти, и это очень важно, потому что это правда было, сказать, в каком-то смысле, вот их уже было, да, их можно было отодвинуть в сторону, там, сказать, как-то, но уже их уже не изменить, потому что, ну, им уже было ничего не страшно. Вот, это, мне кажется, очень, очень важно. Вот такое, как бы, свобода духа в такое, ну, несвободное время, несвободной стране. Это, и это тоже, в общем-то, последствия этой страшной войны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святого Николая Чудотворца в деревне Макарово Московской области, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мы сегодня в нашей беседе постоянно двигаемся от одного полюса к другому. Вот есть полюс Великой Победы, Священной войны и нашей сегодняшней причастности к чему-то очень большому, важному, и, ну, если угодно, такому, ну, позитивно светлому. Все-таки это Великая Победа. С другой стороны, мы абсолютно естественным образом вспоминаем и про ужас войны, про величайшую трагедию, которую война стала, и про все те, которые Леша совершенно справедливо вспоминает, мягко говоря, нелицеприятные моменты, связанные с историей нашей страны и до войны, и во время, и после, которые тоже часть вот этого большого военного мифа. А как вот найти золотую середину между этими вещами? Между, с одной стороны, причастностью собственной к величайшему подвигу народа, при этом этот подвиг не опошляя, не переходя вот в это вот «можем повторить», вот это «спасибо, дед, за победу», вот в эту оболочку без содержания, с одной стороны. С другой стороны, в этом же взгляде на мир и на войну совмещать и память о жертве, и память о боли, и память о том, о чем ваш дедушка никогда бы не заговорил, о чем он так красноречиво молчал. Где эта грань? Как ее нащупывать в самом себе? Вот как вы, что вы, как пастырь, может быть, человек, который с человеческой душой работает, на этот вопрос ответите?
Наверное, самый важный вопрос. Ну, вы знаете, да, я думаю, что он и важный, и непростой. Вот. И, как всегда, эта грань, в общем-то, в одном месте. Да, она проходит внутри каждого человека, в сердце человека, да. И мне кажется, здесь очевидно совершенно, что если человек, ну, что ли, сталкивается с этим, встречается с этим, с этой темой, да, войны, вот на таком уровне исключительно пропагандистском, идеологическом, да, вот, то, конечно же, скорее всего, он ничего про это не поймет, потому что это язык штампов, это язык, да, мифов. А миф, да, с одной стороны, он что-то в себе содержит такое, ну, глубинное, архетипическое, в то же время очень сильно это упрощает. Это тоже такой своего рода, так сказать, ну, суррогат чего-то, так сказать, причем, если это такой идеологический миф, пропагандистский миф, то он, понятно, подо что заточен, да. И выход только один, да, это стараться, так сказать, ну, вот погрузиться, встретиться с этой темой вот в другом пространстве, да, хотя бы вот в том, о чем мы говорили, да, то, что нам всем доступно, это пространство литературы, да, поэзии, кино.
Кино, да.
Да,
кино,
вот там «Белорусский вокзал», там Андрей Смирнов, да, ну, а может быть, один из самых великих фильмов о войне, хотя там нет войны. Да, там нет войны. Они расстались, значит, 20 лет назад на Белорусском вокзале, и вот они случайно встречаются, потому что умер их товарищ, да. И фильм этот удивительно сделан, да. Ведь на самом деле, ну, в каком смысле, можно сказать, скучно, там ничего как-то не происходит. Вот они разговаривают, что-то вот один день. Этих людей, да, они гениальные, так сказать, актеры, да, там Папанов, там Леонов, Сафонов, они, ну, потрясающе играют, да. И вот через этих разговоры, через какие-то скажем, обыденные ситуации, мы на самом деле понимаем, что это за люди, да, эти, и вот там есть, помните, эпизод, когда герой Папанов, такой, ну, у него и сердце пошаливает уже там, вот, сказать, ну, такой, в общем-то, уже пожилой, предпенсионного возраста человек, и они спасают там молодого парнишку, который там чуть не задохнулся, вот, так сказать, значит, где-то там в канализации, не знаю, там где это были, вот. И им нужно довести его до больницы, и останутся машины, там холеный молодой человек, вот, который говорит, нет, я не повезу, там, да, сказать, мне там, почему, вызывайте скорую помощь, там еще чего-то, сказать, и, в общем, даже берет монтировку, выходит, чтобы, сказать, как-то, так сказать, там, наказать этих дедов, которые там непонятно чего, он ему бьет, в общем, бьет ему в морду. По-другому не назовешь вот эту физиономию этого человека, да, тот падает, ошарашенный, потом говорит, я, говорит, почувствовал, наконец-то почувствовал себя, ну, на войне, там все понятно, вот свои, которых надо защищать, вот чужие, которые, я вот, вот это настроение какой-то такой ясности, да, ясности и, ну, которая не делает ситуацию простой, но делает тебя как бы ставит на ситуацию такого, ну, что ли, подвига в смысле, вот, сказать, некого движения, поступка, да, поступок возможен там, когда, сказать, ты понимаешь, да, вот это черное, это белое, ты движешься от одного к другому, вот то, чего в мир, такой мирской жизни, мирной жизни во многом теряется, это сложно, вот у нее там просыпает. И вот этот фильм, казалось, еще говорю, ну а что там? Но когда в конце там, да, Нина Ургант берет и поет, так сказать, эту песню Акуджава там, да, ну, правда, слезы. Вот я недавно его пересматривал, ну вот, да, я человек вообще такой эмоциональный, и меня легко растрогать, но это что-то такое вот. И ты понимаешь, про что это кино? Вот про этих настоящих людей, да, которые прошли. Они же тоже ничего про эту войну не рассказывают. Ничего, там нет вот, да, вот этих вот баек, еще чего-то, так сказать. И понятно, что там было. А почему я? Потому что мы уже про это говорили, потому что про это невозможно рассказывать, про этот ужас. Но было и другое, да, было вот это их братство, они были вот, так сказать, ну, людьми и остались ими. Остались, сохранились вот людьми с большой буквы. И это есть в этом кино, это есть в этих книгах.
Вот какой, простите, прекрасный фильм, тоже где нет войны практически, но который показывает, как война вообще повлияла на всю жизнь нашу. «Берег» Аллова Наумова по роману Бондарева. Удивительно, что он доперестроечный, но снятый, там, может быть, кто-то не помнит сюжет, как писатель приезжает в Западную Европу и встречает женщину-немку, которую он полюбил во время освобождения города.
Да-да-да. А «20 дней без войны» с Никулиным, гениальным совершенно там фильме, там тоже как бы нет. Ну, ты понимаешь, да, вот эти вот, этот передых такой, да, человеческий, что ты начинаешь ценить простые вещи. Вот то, что, так сказать, мы сейчас, ну, для нас это совершенно, так сказать, ну, очевидно и нормально, мы про это не думаем, чем мы дышим, что, так сказать, все, вот. Но когда ты прошел через, ты начинаешь это ценить, да, и, не знаю, крошки хлеба, там, как тот же дед, ну, вот он не мог терпеть, если ты там не доел какую-нибудь, ну, как это, так сказать, он никогда же не ругал, но он так надо посмотрел, говорит, ты что такое, что-то я уже вот все, я теперь не могу, значит, я никогда не оставлю недоеденный там кусок хлеба там и так далее, это вот, это, конечно же...
А есть ли, как вам кажется, проблема восприятия вот этих фильмов великих современными молодыми людьми? Вы же общаетесь, в том числе и на приходе у вас, с людьми разного возраста. И часто люди старшего поколения, особенно преподаватели, которые общаются с молодыми людьми, говорят, ну, смотрят они, вот, «Летят журавли». Ну, не трогает их это. То есть, да, это такой интересный фильм, там, приз, по-моему, Каннского кинофестиваля, Кан, да, да, у «Летят журавли». Меня все время это, он просто перевернул вот этим контрастом первых минут этого города мирного, этих занавесок, которые герой Баталова вешает, это такая тонкая любовь с этой героиней. И всего последующего ужаса, который наслаивается на этот свет в начале, меня это просто тоже доводило до полного катарсиса, но есть люди, я думаю, что их немало, которых весь этот пласт кинематографа в силу отдаленности просто уже не трогает. Серёж, это можно сделать?
Нет, я думаю, что, сказать, это такая, увы, неизбывная ситуация, да, мы не вот как раз, когда мы говорим о мифах, о пропаганде, вот она рассчитана на, вот, так сказать, на массы, там, да, как сделать так, что всего это, и это, в принципе, есть вполне, так сказать, несложные механизмы, как эти массы увлечь, там, так сказать, заразить каким-то настроением, там, да, а когда мы говорим о подлинном, о настоящем искусстве, оно не может быть для масс. Понимаете, оно в любом случае, да, сказать, тут надо, чтобы какие-то, да, ну, не знаю, органы восприятия, они все-таки были хоть немного развиты, да, то есть это не просто так, не с того, что ты посмотрел это кино или прочитал эту книгу, и ты вдруг, вот, сказать, ты должен быть к этому немножко подготовлен, да, таких людей будет немного, но важно, чтобы они были, среди той же молодежи есть те, кому будет совершенно это все, то, что у нас по барабану, вот, но будут и те, которые, конечно же, смогут, что-то и понять, и пережить, и почувствовать, и, ну, вот это в этом смысле, ну, как, да.
Ну, или смотреть эти фильмы уже не просто как, не только как художественное кино, а еще как документ эпохи исторический. Исторический не в смысле, какой была война, а что в таком-то году режиссер вот так снял. Вот в тот момент человеку вот так было нужно высказаться о войне. Это что-то говорит и о войне, и о времени, и о нас. То есть такой более, наверное, какой-то, может быть, сложный должен быть теперь уже взгляд на те фильмы, помимо, собственно, такого прямого эстетического восприятия. А вот мы сегодня так вкратце только совсем затронули вопрос вашего служения на приходе. Сейчас же и на приходах тоже бывают какие-то особенные дни памяти, связанные с Днем Победы. И, может быть, даже для кого-то покажется парадоксальным, как так. Православная церковь, храм, и вдруг как-то вот такая историческая дата, официальная дата занимает свое место внутри приходской жизни. Как это у вас на приходе происходит?
Нет, ну, понятно совершенно, что церковь, что она состоит из людей, вот, и все, что важно, значимо, дорого для людей, оно так или иначе как бы преломляется, да, и в духовной жизни, и в церковной жизни, и даже в литургической жизни, да. Мы, конечно, всегда служим литургии в этот день, всегда совершаем панихиду, это всегда, так сказать. Но, помимо всего прочего, еще у нас такая традиция уже давняя, у нас есть, ну, небольшой такой, как сказать, коллектив, вот, из наших же, это прихожан, из, так сказать, тех, кто у нас поют на клиросе, вот, но они всегда вот к этим дням готовят такую программу военной песни, вот, то есть это такой хор небольшой, да, камерный. И это потрясающе. Причем они выступают, так сказать, ну, и для прихожан, и в городе, так сказать, мы для ветеранов, там вот их, правда, все меньше и меньше, но все равно люди, если приходят, полный зал, и это такая программа большая, вот иногда нас поражает чтением стихов, вот, так сказать, и, но в основном это песни, вот это тоже совершенно удивительная, да, вот военная песня. Вот, ведь там тоже все это есть, да, и это ощущение, так сказать, прорыва, победы, и вот это, да, и трагедии, страдания, так сказать, и все это, вот, ну, как это рассказать, какие тут нужны слова, это просто нужно это слышать, и люди плачут, вот, потому что, да, это не может не трогать, и, кстати, вот на эти концерты военной песни приходит очень много детей. Вот, и молодежь приходит, ну, молодежи, да, немного. Вот, а вот детей, я думаю, так сказать, не только потому, что их там, не знаю, приводят бабушки, дедушки, еще чего-то, так сказать, ну, потому что вот им самим это как-то, вот, так сказать, это такой язык доступный, да, песня. Вот. И это вот такая вот традиция у нас, мне кажется, она правда очень сильная. Я очень хочу, чтобы она как-то там продолжалась, хранилась, она очень сильная.
Мы уже будем заканчивать программу, время наше подходит к концу. Я думаю, что мы еще не раз вернемся в наших программах к теме войны. Мы к ней возвращаемся, будем говорить о Дне Победы в том числе. Есть еще такое предвоенное, наверное, это наши репрессии, о которых мы помним меньше, чем о Дне Победы. Вот почему-то, вот уже сколько раз я об этом в наших эфирах говорил, почему-то меня больше всего беспокоит именно то, что мы очень хорошо помним про День Победы. Но вот, как сказал один наш гость нашей программы давно, он как раз участвовал в привозе сюда Соловецкого камня, первая надпись, которая там должна была появиться, «Жертвам войны против собственного народа». Вот о войне с собственным народом мы почему-то предпочитаем помнить гораздо меньше. Вот, вот это вот меня как раз и тревожит больше.
Это, знаете, ну, я просто, скажем так, очень глубоко внутри вот этой темы, которую мы поставили, потому что, ну, вот на протяжении уже более чем полгода у нас в Черноголовке такие идут, ну, серьезные, ну, я бы сказал даже, дебаты, дискуссии.
Мы с вами программу делали про памятник, который
да,
вы устанавливали.
Да, когда вот мы этот памятник установили, да, это большой такой мемориал, поклонный крест, очень, правда, такой мощный. Вот он сделан из металла, там внутри камни, кстати, из Соловков, да, есть, да, из Сынармоха, там, и не только крест, там еще малые кресты, как бы, ну, такой мемориал памяти вообще. И дело в том, что этот крест стоит буквально рядом с памятником Победы, да, в Черноголовке, потому что, собственно, он стоит на земле, которая должна была, должна быть передана, мы очень ждем уже много лет, сказать, общине православной, чтобы там строить храм новомучеников, собственно, поэтому это прямо вот напротив бульвара, где стоит стела Победы. Так вот, очень многих людей, к моему какому-то даже удивлению, именно этот факт и возмутил. Как могли вы напротив памятника Победы поставить вот этот крест поклонный, который как раз говорит о том, что вы тем самым даже на меня писали письмо Святейшему Патриарху, значит, где говорили, что я оскорбил память павших тем самым, да, что вот, сказать, когда я пытался с этими людьми как-то разговаривать, мне хоть понять, что логика, что за этим стоит, ну как же так, вот, логика очень простая, мне сняли. Стела Победы нас всех объединяет. Это наше величие, это наша слава. Вот она нас, и это правда, она нас всех объединяет. Мы не можем встретить человека, который, как бы, сказать, ну, имел какое-то, ну, нужно ли, особое отношение к этому, да? Это правда всенародный праздник и священный праздник. А вот этот крест, который напоминает о той, как вы сказали, другой войне против своего народа, он нас разделяет, да? И сейчас не время, вот, а когда время? Никогда не время, вот, для этого разделения. Это нас ослабляет, это, так сказать, на руку нашим врагам и так далее. Вот, уж хорошо, вы хотите чтить эту память, но поставьте где-нибудь подальше, в лесочке, вот там у себя, в Макарово, на кладбище там, потому что люди эти не должны видеть. Вот, вот такая вот логика, и это, правда, очень, ну, очень печально, и, ну, вот в моей душе это называется такой большой болью, потому что, в общем-то, ну, меньше всего нам бы хотелось вносить какой-то раздор, разделение, так сказать, да, вот этим, ну, памятным крестом, поклонным крестом, как раз хотелось сказать, что вот это наша история, да, было одно и другое, и многие из тех, кто прошел через лагеря, потом были на фронтах Великой Отечественной войны. И наоборот, да, это, и все это нужно помнить и знать, потому что если мы помним, мы остаемся людьми, если мы забываем, то мы... Понятно, в кого превращаемся.
Это как раз к вопросу о той, может быть, золотой середине, которая... Даже не то, что золотой середине, а о том единственном верном камертоне, той точке, в которой все сходится, это сердце человека. Вот когда там есть действительно глубина и глубина погружения и глубина честности взгляда, тогда, наверное, все разрозненные части собираются в единое целое, о чем мы сегодня и говорили. Спасибо огромное за эту беседу. Я напомню, сегодня в светлом вечере, накануне Дня Победы, у нас в гостях был протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарово в Московской области. В студии был мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».